რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии Наталья Зубаревич, профессор, директор региональной программы Независимого института социальной политики. Ну и мы сегодня поговорим в основном о регионах, о кризисе бюджетов, вообще о том, что происходит на российской периферии, или, как более обидно говорят, что происходит с российской провинцией. И я хотел бы начать наш разговор вот с вопроса, который мне прислала на Facebook Юлия. Она говорит: понимаю, что Наталья Зубаревич специалист по региональным бюджетам, но все же хочется узнать ее мнение по поводу ближайшего будущего рубля.
О боже. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Ну, укрепления, скорее всего, не будет. Смотрите на цену на нефть.
Да, вот она и удивляется, она пишет: рубль в крутом пике, а Путин похвалил Набиуллину за принятые меры по поддержанию национальной валюты. Есть за что хвалить?
Ну, во-первых, рубль не в крутом пике, он медленно ослабевает достаточно. Крутое пике, вы помните, было в ноябре-декабре уж. Во-вторых, цена на нефть идет вниз, рубль ослабевает, как бы качели вполне понятные. А при чем здесь Набиуллина-то?
А потому что хвалят.
Она очень много сделала для макроэкономической стабильности, чтобы экономика приспособилась к новому курсу. Вернее, даже не экономика, а баланс, чтобы был, да. И как раз экономический блок правительства я считаю очень профессиональным. И вот не стреляйте в пианиста. Он играет в тех условиях, которые не ими созданы, и делает, что может.
То есть одни люди как бы обрушивают стабильность,
да,
а другие пытаются в этих условиях что-то спасти.
Да.
Так получается.
Да.
Хорошо, а вот вы сказали слово «приспособилась». Вот действительно, она приспособилась сейчас? Вот каковы параметры этого приспособления? Что изменилось за время, когда, ну, от такой вот, как говорили, стабильности, ни хуже, ни лучше, Россия пошла вот вниз, да, рецессия там и так далее?
Ну, во-первых, стабильность, если точнее говорить, остановка роста произошла в 2013 году. Инвестиции падают с поздней осенью 2013 года, весь 2014 год. Промышленность в 2013 не росла, поэтому все то, что мы имеем уже достаточно давно. Все последующее, начиная с марта 2014 года, просто подстегнуло и из этой стагнации, давайте я вежливым словом назовем, перевела в спад. Тоже достаточно медленный, за исключением обвала рубля. Этот кризис вообще другой. Он не похож на предыдущий.
Не похож на кризис 2008-2009 года?
Конечно.
А в чем принципиальное отличие?
А у него
сейчас, наверное, видно.
Но у него абсолютно другой набор проблем. Первое, как бы, с чего все начинается, это не глобальный кризис. Нас не задело, потому что мы в глобальном мире. Все, что сделано, сделано своими руками. Это принципиальное отличие. Второе, он гораздо более медленный по темпам спада. И инвестиции, и промышленное производство. Все падает совсем не так, как падало в 2009, медленнее. Третье, он все-таки бьет по доходам и по покупательной способности. Тогда мы проскочили дуриком на больших запасах, сделанных при высокой цене на нефть. Сейчас уже этот номер не проходит.
Но ведь есть же резервы, можно
еще сжечь. Зачем? Их не будут сжигать. Вы видите, что федеральный бюджет секвестр на 15%. Региональные бюджеты, если вы посмотрите, порядка двух десятков просто сократили расходы в рублях, то есть без учета инфляции. И, в общем, экономика приспосабливается. Более того, и потребитель приспосабливается. Если вы посмотрите на динамику торговли, по маю-июню -9, -9.5%. И это вот девяточка, она с марта сидит.
То есть люди экономят.
Конечно, конечно, конечно. Поэтому этот кризис не глобальный, гораздо более медленный. И этот кризис системы. Она больше в этих условиях расти не может экономика, потому что барьеры системные стали непреодолимы.
Наталья Васильевна, подождите. Ну вот, а если бы представим себе, что аннексии Крыма и войны в Донбассе не было бы, тогда что?
Стагнация. Стагнация. Но
тогда было бы то, что называли это путинский застой.
Да,
а кто хотел
да.
стабильность?
Кто хочет стабильность, кто хочет стагнация. Рост типа плюс один, минус один, шило на мыло. Принципиально это ничего бы не меняло. Это такое мощное торможение. А тут как бы с внешними, вернее так, с факторами, устроенными нашими руками, мы получили спад медленный, который, да, еще я забыла добавить, в 2009 году не было такой дестабилизации совершенно сумасшедшей бюджетной системы регионов. Не было долга в 2,4 триллиона рублей.
Это откуда 30... он взялся?
Ну, это указы. Я уже во всех местах просто как попугай
повторяю. Ничего, это полезно повторять.
Вот.
Майские
долг начал...
указы
да,
Путина.
Майские указы о повышении заработной платы. Долг начал стремительно расти декабрем 12-го, когда первый раз надо было отчитываться. Гигантски вырос. Сначала вырос бюджетный дефицит до 640 миллиардов. А следом, потому что дефицит-то чем-то надо покрывать, пошел вверх и долг до 1,8 триллиона. 2014 год 2,1 триллиона, 2,2. А вот с апреля, на 1 апреля 2,4 и на 1 июля те же 2,4, ну, чуть больше на 1%. И здесь стагнация с долгом. Уже сильно больше не растет, но по простой причине. Зарплаты-то тоже не растут.
Так что, перестали указ выполнять, получается?
Нет, а их довести до средней по экономике. Если зарплата не растет, то и доводить уже особо нечего, раз. А во-вторых, если по-честному, рвение по исполнению указов поубавилось, потому что уже такое состояние бюджетов, что, ну, караул много, многим надо кричать. Десятка-два регионов имеют долги в масштабе 80%, а то и 125% от их собственных доходов, без учета трансфертов.
Доходов годовых.
Годовый. Но долг по масштабам равен 80-120, то есть два с лишним раза превышает собственные доходы консолидированных бюджетов субъектов федерации. И это, извините, без учета трансферта. И это, извините, отдавать-то с чего? 2014 год с дефицитом закончили 75 регионов, 2013 – 77 регионов. Опять ходи, занимай. Федералы, правда, вы на этот год зарезервировали довольно приличную сумму на трансформацию кредитов коммерческим банкам, которые брали у банков, да, в бюджетные кредиты.
А они дороже, коммерческие кредиты?
В разы, конечно. Они для регионов, они были 8-9%, а когда пиковый заем, то как бы, тоже в Новгородской области сказали, а не хотите 20 с лишним. Вот.
И взяли по 20%?
Ну, там на 18, по-моему, сторговались. Вот. И ну, краткосрочный кредит. А бюджетка это было 2-3-4%, и потом вы же пролонгировать можете. Поэтому есть регионы, у которых основное тело долга бюджетные кредиты, они как-то не очень переживают. А вот те, у кого коммерческие кредиты, тем, конечно, сурово. Ну, 310 миллиардов зарезервировали на этот год, но поправили пока ситуацию более чем скромно. Если на 1 апреля в теле долга, я говорю о суммарном долге и регионов, и муниципалитетов. Uh-huh. Потому что город Сочи, знаете ли, тоже могучий заемщик, а это не регион. Было где-то 44 доля коммерческих кредитов. Сейчас, ну, извините, она опустилась аж до 40. Uh-huh. Вот, поэтому на 3-4 процентных пункта подняли долю кредитов бюджетных. Но, понимаете, это вот, как вежливо сказать, припарка, она немножечко смягчает боль, но она не
оттягивает.
Лечит.
Оттягивает.
Ну да, да.
А вот мне тут один слушатель тоже написал, Сергей из Биробиджана, что их губернатор нынешний, исполняющий обязанности, он сказал, что они не стали заменять коммерческие долги, вот эти вот кредиты да, государственными. Ну, а какой в этом смысл? Вот он не может понять это.
Давайте, мне нужно посмотреть разблюдовку по еврейской автономии. Там достаточно плохая ситуация с долгом. Я помню просто по картинке, но мне надо взглянуть структуру вот так из головы, все-таки регионов-то много.
А может, на самом деле им и не предлагали просто на
это
такая фигура речи?
Это точно фигура речи, объясню почему. Для того, чтобы произвести такую замену, регион обязан выполнить несколько условий. И до вот сейчас лета эти условия были достаточно жесткими. Он должен сводить свой бюджет с профицитом. Но это не все
дефицитные.
Нет, по первому кварталу 55 было в профиците, но в первом квартале нет трат. Основные траты инвестиционного характера приходятся на четвертый квартал, когда идет распил госзаказа, госконтракта.
Да,
вот эти да. Платежи. Поэтому первый квартал все замечательно. Поэтому вы должны сверстать, сделать с профицитом. Дальше. Вы должны порубить бюджетные рабочие места. И много-много чего еще. Вот сейчас вроде смягчаются условия, потому что регионы не в состоянии их выполнить. Поэтому если не удалось сделать, можно, конечно, встать в красивую позу и сказать, а нам и не больно-то хотелось. Uh-huh. Но мне надо проверить статистику еще раз.
Ну, а вот вообще, тут у меня тоже был вопрос, вот как вы считаете, будет ли продолжаться так называемая оптимизация регионов? Вот это закрытие там больниц, фельдшерских пунктов, слияние школ, которые до Москвы, до Богатой дошло?
Ну, смотрите, динамику процесса. Итоги 2014 года 9 регионов в номинальном выражении, то есть просто в рублях без учета инфляции, сократили расходы на образование, 8 на здравоохранение и 3 на соцзащиту. Первый квартал 2015 года, второго еще нет, его вывесят где-то в середине месяца. Уже 26 регионов на образование в минусе, в рублях, без учета инфляции, 22 на здрав и 16 на соцзащиту. Почему 16? А по той простой причине, что выборы у многих в сентябре. Вот выборы пройдут, и уж пойдет в октябре рубка расходов на соцзащиту. Гораздо более сильно, высокими
там 22,
темпами.
22 губернатора
там много,
избирается,
да.
Плюс заксобрание.
Кто ж перед выборами пособие-то сокращает?
Слушайте, ну а вот смотрите, тогда в Московской области тоже где-то там всякие довыборы есть, конечно, не глобальные.
Там
они взяли и отказались платить за своих пенсионеров проезд
в Москве. В Москве. А ну, он был восстановлен, как вы помните, после протестов в Химках в период монетизации. А сейчас вот народ ничего не перекрывает. Ну, потому что когда кругом враги, надо терпеть. Вот люди и терпят. Но это их выбор. Но ситуация очень простая. Бюджет Московской области не такой жестокий. Там они проводили после вот той истории с украденными деньгами бывшим министром финансов, когда у них был гигантский долг. Да, именно так. И им помогал Минфин, очень жестко контролировались расходы. Они привели свое бюджетное состояние в более-менее пристойное положение. Но все равно на чем-то надо экономить. И как бы у себя в области, пожалуйста, извините, это Москва, что же мы будем отдавать деньги в виде компенсации бюджету жирной Москвы? То есть тут есть и кое-какая политическая мотивация.
С другой стороны, довольно много этих людей
ездит.
На самом деле работает в Москве.
Конечно.
И теперь им по ним это серьезный удар.
Ну, во-первых, если вы помните, это ветераны труда и вооруженных сил. Это уже не работающее население. Ну, логика такая. Давайте-ка вы поездите по Московской области, где эти льготы действуют. И какие-то там еще категории, но основная это ветеранские категории. Для работающих там не было компенсации.
Ну, а вот с медициной все-таки, насколько это болезненно? Вот был, опять же, где-то последние полгода такой всплеск недовольства в Москве, сейчас он как-то немножко затихает. Такое ощущение, что Москва оказалась последней в этом так списке, да?
Ну, я бы сказала так. То, что регионы делали в течение пяти лет постепенно, Москва махом сделала за один год, потому что надо было план по валу выполнять, да, вот как бы приводить в соответствие. И сделала после того, как она все эти здания, сооружение отремонтировало и экипировало необходимым оборудованием. То есть маразм происходящего был как-то сильно очевиден. Быстро и после больших инвестиций.
Да.
О том и речь, да. Поэтому Москва здесь поступила как бы не в пример неразумнее по сравнению с другими регионами. По поводу оптимизации, ну давайте как бы вот поймем, что если в 2012-2013 годах удавалось добиваться неких сокращений за счет трансфертов ЖКХ, их уменьшали вот сейчас 50 регионов, 55 регионов, это норма. То есть мы платим за это все больше и больше. Второй жертвой было расходы на так называемую нацэкономику. Это поддержка транспорта, дорожного строительства, отраслей экономики, там типа топливного комплекса, агросектора. То все, там ресурсы уже усохли. И наступил черед. вот тех самых социальных расходов. И они будут резаться и дальше, потому что цена на нефть, как вы помните, да, уже меньше 50. Трансферты формируются из нефтяной ренты. Они из воздуха не возникают. Масштаб трансфертов сокращается 3 года подряд. Их максимум был в 2012 – 1,8 триллиона. Почти. Сейчас это 1,5 с небольшим по 2014. А в законе о бюджете сокращение на 13% в номинале. В номинале. При инфляции 15%. Поэтому, мои дорогие, вот цена на нефть – раз. Да, и то, что мы сделали своими теплыми руками – два.
Я имею в виду войну.
Но все последствия этого, да, потому что я имею в виду и в том, то, что расходы на военно-промышленный комплекс сокращаются в последнюю очередь. Сделан выбор. И, соответственно...
ВПК плюс оборона. То есть это...
Ну да, я имею в виду весь.
Все да. вместе, да?
Я имею в виду армию, но все силовые структуры и плюс промышленность оборонного характера. То, что если вы посмотрите динамику промышленного производства по субъектам федерации, вот у меня уже есть данные за полугодие, ну могу вам сказать, что кто и как растет. Если смотреть самый сильный спад, это Москва, Московская область, бедная Калуга, да, по 12-13%, по около 9-10%, Калининград, Чувашия, Саратов, 7-8%, Ивановская, Тверская.
Это все, промышленность.
Это промышленность угу. падает. А где она растет? Ну, пожалуйста, весь набор регионов ВПК. Брянск, Тула, Владимир, Мариэл, где ракеты и так далее. Это, правда, есть регионы с минеральными удобрениями.
Вот смотрите, какая политика выравнивания получается. Сначала жили за счет развития гражданского и сырьевого сектора и сферы обслуживания, а теперь раз поворот и ВПК,
не
и оборонка.
Не скажу, потому что у сырьевиков не все... Вернее так, это даже неправильно сказать сырьевики, правильно сказать экспортеры.
Экспортеры.
Потому что Новгород с его минудобрениями, в России 85% минудобрения идет на экспорт. Издержки в рублях,
это азот,
доходы...
По-моему,
ну,
да,
там комплексный азот. Угу. Да. Издержки в рублях, доходы... до валюте. Все регионы с новыми нефтяными месторождениями. Иркутск, Якутия, Сахалин, немножко Коми. Там тоже плюса. Из аграриев лучше выглядит Ростов. Ну, как-то у них вот пока получше получается. По динамике, опять же. То есть, вот еще одна особенность этого кризиса состоит в том, что картинка очень непроста. И если в тот 2009 год мы все понимали, регионы машиностроения вниз, регионы сырьевой ориентации более-менее ничего, за исключением «Газпромовских», потому что «Газпром» тогда бодался с Украиной, как вы помните. Регионы с диверсифицированной экономикой ничего, то есть моноэкономика не сырьевого характера, до свидания. Вот сейчас все сложнее. И, во-первых, он медленнее, и, во-вторых, он географически еще не такой четкий, он размытый пока кризис.
Ну, а если говорить вот о каких-то, так сказать, геополитических приоритетах вот этой вот трансфертной политики, что-то изменилось или нет,
да,
за последний год?
Вот я жду бюджетов за полугодие, потому что как бы было четко три приоритета, мы их видели. Стреляющий Северный Кавказ, свыше 10% всех трансфертов субъектам. Дальний Восток, который надо как бы поворачивать на восток, да, еще свыше 10% всех трансфертов. Главным, самым масштабным получателем трансфертов в 2014 году была вовсе не Чечня, а Якутия.
Ну, вот. Это они там от «Алроса» получают доходы еще?
Нет, трансфертов, да, это федеральный бюджет. Это там и строительство автодороги, и прочее, и прочее.
И вот этот проект с Китаем, наверное, тоже под это что-то давали?
Тогда нет.
Да?
И третий, появившийся в 2014-м, это Крым. И Крыму отвалили очень много. Вот я сейчас жду второго квартала, первый я обсчитала, и могу сказать, что деньги Крыму подсократились. Не только, чтобы очень существенно.
А вообще сколько уходит на Крым? Вот вы сказали, там по 10%, а Крым...
А Крым был 7 по 2014 году, с учетом того, что платить начали в конце марта.
А там 1,5 миллиона человек.
А там, да, 1,4, по-моему, 1,3.
То есть они обогнали Чечню, получается?
Конечно. Конечно, только им трансфер был 129 миллиардов, а Чечне 56. Почувствуйте разницу. Дело в другом. Дело в том, что в прошлом году все деньги шли через бюджет. А так не бывает. У нас по-другому устроена система. Что-то идет через бюджет, что-то через внебюджетные фонды. ФОМСы, страховые и прочее. И очень значительная сумма идет через пенсионный фонд. Вот я все посчитала, бюджет и внебюджетку. Суммарно за год будет в среднем 88 миллиардов, а в прошлом году у Крыма было 159. Но нет открытых данных по трансфертам из пенсионного фонда. Но если прикинуть, немножечко мы там с сайтов посмотрели, что ну нет открытых данных, то получается еще 40-50 миллиардов, все равно меньше суммарно, чем 159. То есть праздник невиданной щедрости, который был в 2014 году, Крыму несколько поубавили. Ну, видимо, они же даже не смогли потратить то, что им дали в 2014. У них профицит был 13 миллиардов.
А можно определить каким-то образом, вот кроме этих голых цифр, эффективность использования этих денег? Есть какие-то критерии?
Ну, я бы сказала так. Давайте смотреть, на что они пошли. Вот уже и по 2014, и по 2015 году. По 2014 все ясно. Там 42% было расходы на соцзащиту. Это все доплаты к зарплатам. То, что сейчас идет через пенсионный фонд и через другие, и к пенсиям прежде всего. Но вот смотрите, вот есть расходы на нацэкономику, да, вот то, что как бы поддержка, мы же собираемся его развивать, ну, это где-то ну, четверть, 22-25% всех расходов. Смотрим структуру этих расходов. Две трети – это субсидии топливно-энергетическому комплексу. Что это значит? Субсидии завоза топлива на полуостров. Точка. Ну, вот вам и инвестиции в развитие. Субсидии на завоз топлива и субсидии маленечко еще сельскому хозяйству. Все остальное это...
Там сельское хозяйство-то осталось без воды.
Ну, как? Хороший вопрос. Ну, там какие-то субсидии все равно есть, но их не так много. А так почти 30% на образование. Очень почему-то мало на соцзащиту. Видимо, пустили все через другие каналы, но я еще пока не раскопал.
Угу. Ну, а вот вы сказали про Якутию. Все-таки почему Якутия? Потому что это единственная территория Дальнего Востока с преимущественно коренным населением?
Не, там 50% якутов. Нет, там были инвест-расходы очень существенные по дороге, которая велась, и там начиналась инвестиции в мост, который так и не построили, его заморозили.
Вот мост через Лену у Якутска,
да? Там это же все с федеральным трансфертом. Плюс в душевом выражении, но это не так гигантски. И еще проблема, она же на 50% сама, а на 50% федеральный трансферт. Ну и там же очень сильное удорожание, там субсидируется все, что можно. Внутренние перелеты, например, тоже бюджетное субсидирование. Потому что, ну а вы никак до этих населенных пунктов по-другому-то не доберетесь. Территорию вы помните, это Якутия? Отопление, завоз топлива, северные завозы. Вообще осваивать северные регионы тем, кто не знает. Это очень дорогое удовольствие. Вот вы хотите Севморпуть? Посчитайте эффективность. Она будет отрицательная, строго отрицательная. Вы хотите поддерживать население на северах в тех масштабах, как есть? Ну, за все надо платить. Вот у нас как-то мухи отдельно, котлеты отдельно. Лозунги мы говорим, не задумываясь. А вот посчитать, сколько эта радость стоит. Знаете ли вы, что Чукотка стоит 17 миллиардов? Из этих 17 миллиардов плохие года, четверть сами, остальное трансфер. Сейчас идет 50 на 50. Это на минуточку на 50 тысяч человек.
Ну, люди золотой.
Люди в России почему-то никогда не задумываются о цене вопроса. Вот меня все это удивляет очень.
Что... А величие оно того стоит?
Величие оно... Ну, так извините, это ваша цена на еду, это ваша цена на тариф на ЖКХ. Это все вещи абсолютно взаимосвязанные. По-другому не бывает.
Ну, вот все время идут эти разговоры о развитии Дальнего Востока, да, там какие-то зоны какого-то опережающего развития. Вот нынче Медведев подписал очередную программу развития Курильских островов.
Это продление, она идет с 90-х годов. Ну, я вот девушка, у меня цифры назвала до 25-го года, 2,8 миллиардов в год. Ну, вы меня простите, столько стоит... Ну, наверное, развязка, ну, чуть поменьше, может, да, на пересечении с МКАДом Большого Московского вылетного шоссе. Ну, вот вам, ну, да, порт подремонтируют, но взлетную полосу там сделали, да, немножко какую-то инфраструктуру, ну, чуть, по-моему, поставили какое-то более экономное электроснабжение. Ну, построили, наверное, пару школ. 18 тысяч человек на все Курилы. Но эта программа, она будет бесконечной, потому что это наш вечный приоритет. По факту это немножко инфраструктуры плюс поддержание жизнеобеспечения. Открыли бы акваторию, взаимодействовали бы с другими бизнесами. Ну, ребят, все было бы гораздо быстрее, дешевле. и без потерь для величия.
С Японией имеете?
С японцами. Пытались же, начинали в 90-е годы. Можно было взаимодействовать как-то. Но для этого не надо вставать в гордую позу, надо искать компромиссное решение. А вот слово «компромисс» в Российской Федерации хуже матерного.
Ну, с этим плохо сейчас, с компромиссами.
Да, все, и всегда
пусть
было
кино мать показывают.
Да?
Ну, не слушайте, ну, не все же последние там полтора десятилетия Кузькину мать, так сказать, обещали как-то в другую сторону смотрели. Теперь вот вернулись к таким советским приоритетам. Но я все-таки про Дальний Восток хотел немножко еще спросить. Ну, хорошо, вот я помню, были даже такие совещания, там ЦСР, по-моему, какую-то программу разрабатывал.
Да, писал. Цена была безумная, когда обсчитали. Она была нереализована.
Ну, хорошо, половину... Нет, ну, хорошо. Можно было же не... Ишаев, кстати, это все курировал, ныне уже и не министр. Ну, можно же другим способом, наверное, действовать. Не там какие-то вот прямые инвестиции из центра, а просто там установить другие правила игры.
Ну, вот сейчас немножко они попытались это сделать
зона.
В территориях особо. Мы все время говорили, ну, бюджетные деньги будут либо разворованы, либо, вернее, не либо, и разворованы, и неэффективно потрачены на неэффективные проекты. Проще дать льготную зону. Другое дело, как избежать черной дыры в бюджете, потому что там начнут все регистрироваться. Калининградский опыт показывает. Льготы представляются за уже сделанную инвестицию. Но тогда у вас правила игры должны быть в долгую.
В Калининграде, кстати, много было сборочных производств разнообразных.
Сделали,
все шло, а потом
обрушилось. До этого
обрушилось.
Это был черный импорт алкоголя, сигарет и далее по перегону автомобилей. Вот когда сделали другие правила, очень много зависит от правил. Но беда Калининградской области, что там две таможни, и они кушают хорошо. Поэтому льготы въездная и выездная, потому что дальше это двигается на территорию Российской Федерации. Две таможни примерно равны объему льгот. Шило на мыло получается.
То есть там слишком много желающих перераспределять.
Да. И главное, вот что я хочу сказать. Ну вот у нас в России очень развита культура устной и письменной речи. Люди читают, слушают. Решения, постановления, радостно хлопают ушами. А я обычно цифры считаю для тех, кто любит поворот на восток. Динамика строительства в России за первое полугодие, за июнь к июню и май к маю, минус 10%. Минус строительства...
Это по всей России.
Да. А на Дальнем Востоке минус 12%. В 2014 году минус 12%. Простите, пожалуйста, а какое может быть развитие при строительстве два года подряд минус 12%?
Вот то есть минус на минус.
Для меня это исчерпывающее объяснение. Вот Россия, слова отдельно, жизнь отдельно. Поэтому всегда прошу журналистов, не обращайте внимания на планов громадье. Давайте посчитаем первые результаты, и вы сразу успокоитесь. Все так же.
Ну, значит, если минус, так не так же. Если это значит, что еще и хуже.
Ну, как, все так же по результату. Результат всегда отличается от планов громадья. Результат всегда либо скромен, либо отрицатель. Потому что регуляторные функции государства нужны. Но когда государство заменяет собой инвестора, и основным проектом становятся деньги РЖД, то у меня возникают большие вопросы.
Так РЖД, оно из бюджета все время требует.
Да,
вот Японин все время говорит, дайте нам на это.
Оно получило.
На Казань получили на сверхскоростную дорогу?
Нет, пока, насколько я знаю, нет. А вот на Дальний Восток, в рамках дальневосточной программы, им или абонировано, зарезервировано, или уже выделено, я не специалист по делам ВЭБа, 300 с лишним миллиард.
Они же говорят, нам есть что возить, там на экспорт уголь, там
ответ.
Еще что-то.
Они мне показывают гигантские планы, используя заявки бизнеса. Бизнес не дурак. Когда есть госинвестиции, да, ты не за свои бабки получаешь более расширенный транзит, то что получается дальше? Очень интересно. Бери больше, кидай дальше. В заявки пиши безумное количество. Начну с того, что возили когда? Сначала возили роснефтевские цистерны, теперь трубы построили. Теперь будет возить уголь с нового Элегесского месторождения. Это четверть всех перевозок по БАМу. Вообще в Транссибу. В перевозках по Транссибу 60% составляет экспортный уголь. А 20 с лишним лесоматериалы. Так может мы с угольком как-то вот не будем столько экспортировать, и тогда денег не... Может мы у себя там как-то еще воспользуемся? Решений всегда несколько. В экономике нет одного решения. И почему базовым решением становится расширение Транссиба, чтобы вывозить еще больше угля, это для меня большой вопрос.
А китайцы покупают?
Нет. Нет. Китайцы покупают все меньше, как они будут покупать меньше газа. И вот то, что рассчитывано на тренде конца 2000-х, уже не работает в середине 2010-х. Китай меньше покупает, то, что он тормозит развитие. Вы расширите, построите, а сбыта такого может уже не быть.
Ну, они будут просто по более низкой цене брать.
Да, в такой ситуации. Но деньги-то государственные на инфраструктуру, а бизнес получит свой бонус.
Я напомню, что у нас в студии географ Наталья Зубаревич. Мы говорим о регионах, региональной политике, дефицитах и прочих радостях современной российской жизни. Я хотел бы одну тему все-таки поднять, которая у нас все время на слуху. Это по поводу так называемых российских контрсанкций и уничтожения продовольствия. Давайте мы посмотрим маленький сюжетик агентства Рейтера, а потом поговорим.
Решение правительства сжигать санкционные продукты вызвало волну возмущения в обществе. «У людей нет хлеба, пускай едят пирожные», — говорила французская королева Мария Антуанетта перед революцией. Многие священники и лояльные власти, публичные фигуры осуждают уничтожение продуктов в стране, где от голода в 20 веке умерли миллионы, говорит политолог Екатерина Шульман.
Существует некоторый запрет, некоторое табу, одно из базовых табу в нашем культурном коде, который запрещает выбрасывать еду.
В интернете на сайте change.org сейчас идет сбор подписей с призывом отменить закон. Санкции привели к значительному удорожанию сельхозпродукции на российских прилавках, сказано в тексте петиции. Российские пенсионеры, ветераны, многодетные семьи, инвалиды и другие нуждающиеся граждане в результате этих санкций пострадали в первую очередь и вынуждены сильно ограничивать себя в еде, вплоть до голодания. Текст подписали около 280 тысяч человек.
Я считаю, продуктам можно найти лучшее применение, чем просто их сжигать.
Да, лучше гуманитарную помощь использовать. Собирать это все и отправлять нуждающим.
В ближайшие сутки Россельхознадзор собирается уничтожить сотни тонн продуктов. Сыра, яблок, мяса и овощей.
Ну вот так называемыми контрсанкциями президент Путин ставил две задачи, я как понимаю. Ну как-то напакостить Западу, значит, столкнуть там внутренние какие-то лоббистские группы, заинтересованные в сбытии сельхозпродукции в Россию собственными властями. Ну и вроде бы поддержать и с протекционистскими такого рода мерами собственный сельскохозяйственный бизнес. Вот что действительно происходит с сельским хозяйством?
Ну про Запад судить не берусь. Насколько слышала, там компенсировали многим фермерам.
Да, там экспорт из Евросоюза вырос на 5% сельскохозяйственной продукции, в основном в США и Китай.
Про нашу страну.
Выкрутились.
Пищевая промышленность перестала расти в марте. Вот эффект санкций исчерпался в целом в марте. Потому что для того, чтобы она росла дальше, нужны инвестиции. А по инвестициям, простите, у меня по июню 2015 года у нас минус 7% в целом по Российской Федерации.
Это по агросектору?
По всем инвестициям. По всем. И это означает, что без денег развития не бывает. Дальше. Что-то сделать удалось. Я могу сказать, что те, кто построил свинокомплексы, успел их ввести в строй, а инвестиции в свинокомплексы были большие. До этого инвестиции шли в птицефабрики.
Ну, да.
Но у нас по птице не было большого импорта, успело развиться.
А как же ножки там всякие?
Но это было прям процентов 10, а уже их было немного. Потребитель уже имел возможность покупать охлажденную. Это для самых низкодоходных групп населения. По свинине мы себя обеспечили процентов от силы на 70. И вот это развитие последнее лет. Вот антисанкции помогли тем, кто инвестировал в свинокомплексы. Но счастье не бывает вечным. Да, у вас сократился импорт, в основном европейский, потому что свинина была европейская. Но у вас прихлопнулись доходы населения, снизился платежеспособный спрос. И так не в лоб, так по лбу, понимаете? И спрос падает, и, соответственно, есть проблемы.
То есть проблемы со сбытом, да?
Да, ну там народ стал меньше покупать мясо дорогое. Uh-huh. Вот. И третье по говядине, а в основном поставщики Латинской Америки, это не
сейчас.
Они и были только до санкций. До половины всего импорта, если не больше, давала Латинская Америка. Штаты были гораздо меньше. То есть получается, что малость промахнулись с этим. В чем реально было очень жесткое ужесточение, связанное с ухудшением потребления. Конечно, сыры, круглогодичные фрукты и овощи, которые поляки нам поставляли, сыры, которые подставляли, ну, качественные сыры. Но здесь не получается импортозамещение. Получается массовый ввоз пальмового масла, не мне вам об этом рассказывать. Качество российских сыров стало еще хуже. Хотя я покупаю, дайте рекламу сделаю. Я покупаю, вот нашла у себя в магазине около дома, татарстанские сыры, вот, Маасдам и Делюкс. Прекрасные сыры. Их можно... Но я думаю, что оно налажено было до санкций, и у ребят просто открылся рынок. С чем я их поздравляю, они делают хорошую продукцию. То есть не буду мазать все черной краской, но в большинстве случаев российский производитель пошел по пути замены качественного продукта, ну, скажем, в кавычках, пальмовым маслом.
Ну, то есть снизил просто качество.
Качество и повысил цену.
Угу. Ну, то есть все, что вот как конкуренция, так сказать, уменьшается,
да,
логичное действие.
Цена растет, качество падает. В экономику нельзя обдурить. Вот что бы ни говорили по телевизору, я всегда талдычу одно и то же. Экономику нельзя надуть пропагандой. Нельзя. Вот человека можно, а экономику нет.
Но вопрос, как будет вести себя этот человек, надутый пропагандой, понимаете? Вот.
Ну, будет, люди приспосабливаются, они остаются в ощущениях того, что да, мы как бы цена растет, но вот скоро у нас все наладится, скоро у нас будет все свое и замечательное. Пока общество доверяет принятым решениям, я это как-то наблюдаю. И, ну что ж, обманываться кто рад, но я так, наверное, спокойнее, понимаете? Так чувствуешь себя в тренде, все хорошо, все правильно, но немножко сокращу потребление. Вот пока не будет массовых локаутов, а их не будет, скорее всего, власть так не работает, и бизнес уже в России сейчас так не работает, массовых увольнений практически не происходит, во всяком случае, в индустриальном секторе.
Но вы имеете в виду, потому что в России не принято это просто делать?
Пока. А в России нет. Опять же, экономика,
многие
которая...
Многие сохраняют рабочую силу на случай, так сказать, перспективы.
Вот у вас есть два инструмента. Снизить ваши издержки, когда начался кризис. Либо вы увольняете ненужную на сейчас рабочую силу, либо вы просто снижаете зарплатные издержки.
То есть полный рабочий день.
Конечно, административные опускания, полный рабочий день. Вы как бы типа сохраняете...
А люди счастливы, что их не уволили.
Вот. Это российская ментальность. Пусть за 5 копеек, но я работаю.
Община, колхоз.
Вы знаете, эти вещи очень аукаются. Минус 7% по зарплате с лишним. Вот сейчас в июне. Минус 7.
Это падение зарплаты.
Да.
А
да.
Доходов в целом?
А доходы гуляют цифры. Вот мы все спорим в экспертном сообществе. Потому что, ну, смотрите, маем было минус 6 с лишним. Июнь вдруг минус 3,5. По другому источнику в Росстате. Январь, май минус 5. Короче, не умели мы хорошо мерить доходы. И не умеем.
Но главное, что минус, а не плюс.
Минус, конечно, минус. Конечно. Это в пределах 5-7%. Люди поджались в потреблении. Потому что, я, опять же, позвольте, повторюсь, россияне чемпионы мира по адаптации к негативным явлениям. 90-е годы нам это показали, потому что спад в доходах был двукратный, и люди сжались, начали подрабатывать, начали искать теневые формы дохода, все что угодно, челночничество и прочее, собирательство.
Ну, сейчас-то не займешься челночничеством.
Челночничества нет, а все остальное работает.
Опять грибы-ягоды?
Грибы-ягоды в тайге, свои теплицы с помидорами, где теплее. Ну, вот смотрите, количество занятых в неформальной экономике за 10 лет выросло с 17 до более чем 20 миллионов человек. Люди сидят в теневке, не платят налоги, социальных всех платежей тоже не ведут, включая пенсионку. Крутятся и как-то выживают. Вот российский стиль адаптации к плохим временам. Ну, а кто виноват? Ну, жизнь.
Ну, то есть человек борется за себя, коллективным действием не способен.
Не способен. Россияне вообще не способны к коллективным действиям в современной России, это как бы медицинский факт. Они возможны в территориально-локальной форме. Когда, например, вдруг взяли и закрыли завод, люди выйдут на улицу, но власть-то тоже умная. Она уже научилась, заводов никто не закрывает.
А вот в Твери хотели закрыть,
не стали. Ну что вы, их поправили. Их поправили, это совсем у ГМК что-то раздухарился, Трансмашхолдинг, извините. Нет, как вот закрывал еще до кризиса, как закрывал Русал? Цех один, людей переводят в другие цеха, кому-то предлагают работу с переездом, кому-то досрочную пенсию. И вот так тихонечко, по шагу. И когда закрыли завод на двоицах, дали пятикратную выплату зарплаты. Поселок маленький, не город. Но люди как-то разбрелись.
Ну поэтому да, пропили и потом
бизнес,
поплакали.
Бизнес, вот он, ну он, конечно, под чутким руководством властей. Так бы по-американски он бы сразу. Но никто же ему не позволит. Другое дело, что этот номер не проходит в секторе услуг. Вот вы представляете себе неполную рабочую занятость в сетях, в торговых, где-нибудь в турбизнесе. Там, ну нет, банки.
Нет, так что, крупным городам, вот, вот, о которых вы всегда говорите, такая передовая экономика, первая Россия, им в этот кризис будет сложнее?
Да. Да, потому что два наезда. Наезд номер раз – это сжатие сектора рыночных услуг. Но еще раз повторю, этот кризис медленный. Вот ритейл упал на 10% к марту. Так в этих минус 10 и сидит. Что делают люди? Покупают более дешевое, да, как-то адаптируются. И сети адаптируются. У них жирок-то был, запас прочности есть. А вот малый и средний торговый бизнес, по нему стучать будет посильнее. Второе. Туризм, мы видели, как рухнул в 14-м. Куча всего разорилась. Пошли искать какую-то другую работу. Страхование, банкинг и так далее. Там выносят сразу. Там, извините, неполной рабочей недели не существует. Но люди-то более квалифицированные. Более адаптивные к рынку, но какие-то альтернативы пока находят. Второй кирпич – это бюджетная занятость, которая рубится везде. Где больше больниц, где больше школ, где больше госпиталей технологичных. Да в крупных же городах, в региональных центрах.
Слушайте, но не весь же жирок срезали. Вот смотришь, что происходит в Москве. Это безумное совершенно мощение улиц дорогостоящим гранитом. Бордюры какие-то по всему городу. И весь это этот заказ какой-то, значит, странной фирме передан, которая никогда никакого производства не имела, ни поставок. Вот. Скандальчик там нарастает. Это значит, что Москву можно было бы так немножечко-то подрезать в пользу регионов.
Давайте так. В Москве второй год подряд сокращаются в номинальном выражении, подчеркиваю, расходы на образование, здравоохранение.
А на бордюры не сокращаются?
По первому кварталу, нет, там по-другому. По первому кварталу было уже на 5-7%. Это много. В номинальном, без учета инфляции. В социальной защите пока еще чуть мягче, но потому что там эти московские надбавки, их так быстро не режут. Теперь... Куда деньги переходят? Деньги переходят в нацэкономику, и там основные траты. Дорожное хозяйство, вот эти стройки огромные, и еще Москва это финансирует через расходы на транспорт. Если взять все расходы на транспорт субъектов федерации, 2/3 приходится на город Москву. Еще один канал. Теперь по благоустройству. Мы сейчас говорим о благоустройстве. Да-да. Это в Москве феноменально много. Это 5%. Цифра, правда, перестала расти. Но чтобы люди понимали, это 70-80 миллиардов рублей. И вот здесь эта часть. Там, как бы это вежливо сказать, там отлаженные механизмы взаимодействия.
Ну, вся
вот
итальянская мафия выросла на дорожном строительстве.
Там-то можно... Вот это благоустройство, заказа. Это другое, благоустройство. Угу. Это вот те самые цветники,
бордюры. А люди
бордюры.
Думают, что вот все как красиво, как хорошо, а на самом деле это закрытые поликлиники, значит,
да, это все взаимосвязанные вещи. Но
то есть
бюджет
это у них
один.
Из кармана взяли и положили
бюджет
кому-то.
Один. И как бы... Нет, когда маневр ресурсами сделан в сторону дорог, тут можно говорить о том,
ну,
что
метро,
это острейшая проблема.
Да, но это
метро
было заброшено.
Но я еще раз повторю, на благоустройство в рублях расходы особо не растут последний год-два. Но сам объем этих расходов гигантский позволяет кормиться очень многим люди.
Да, я все-таки вернусь к, немножечко вот к этой истории с уничтожением продовольствия. Мы как-то пропустили этот момент. Ну, а с моральной точки зрения...
Ну, что тут говорить? Ужас, конечно. Я в шоке просто, не могу. Когда у нас уровень бедности растет второй год подряд, я вообще не понимаю, как это можно делать. Но вот все, что я могу сказать, что это безумное решение. А если говорить цинически, это предельно глупое решение. Политически оно невероятно глупое, потому что оно затронуло то, что не покрывается «Крым наш».
Почему не покрывается? То есть люди удивляются?
Старших возрастов люди достаточно много помнят. Как стояли в очереди? И вот я маленькой девочкой, чтобы было понятно, меня бабушка брала и подымала в маленьком ткацком поселке, да, фабричном. Подымала, сначала дед шел, меня подымали в 6 утра, и я шла с бабушкой стоять, потому что в руки давали две булки французского хлеба. Тогда это так называлось. Я это
булочка
помню.
Булочка городская.
Булочка городская. Поэтому то, что сейчас происходит, вызывает у меня шок.
Хорошо, давайте к научным еще вопросам. Да. Вот здесь Николай спрашивает, каким регионам России грозит дефолт?
Да дефолта в России быть не может.
За все заплатят?
Нет, там будут какие-то реструктуризации. Самая плохая ситуация по нагрузке. Это Чукотка, но у нее долг весь, бюджетные кредиты. Ну, договорятся.
Юлия спрашивает.
Мордовия 126, там пополам.
Подождите, про Мордовию. Вот
у Мордовии чудовищный долг. У них не получается особо его сократить. Но Мордовия такой чемпион по всем другим вещам, что, наверное, тоже как-то договорятся.
По лагерям, что ли?
Нет, нет. Она и по выборам чемпион.
Вот тут Андрей длинный как раз вопрос. Давайте. Он только не только про Мордовию. Что вы можете сказать о Меркушкине? С одной стороны, средняя зарплата была низкая, а с другой стороны, Саранск красивый и чистый город. А еще при Меркушкине выборы фальсифицируются и в Мордовии, и в Самарской. Вот. Ну и там ВРП в Мордовии был низкий. В Самарской с ним снижается. Вот опять, что думаете о будущем такого губернатора?
Я бы сказала так. Наведение порядка очень свойственно режимам жестко авторитарным. Достаточно вспомнить страны, прошедшие этот период. В Москве в сталинских времен тоже было очень чисто. Развитию способствует ли это? Вопрос. Мордовия пыталась производить какие-то движения по привлечению инвесторов. И даже что-то удалось. Несколько предприятий было построено. Поэтому я не буду говорить, что вот власть очень слабая и плохая. Она действовала в своей парадигме, так? Другое дело, что когда вы приходите в Самарскую область и теми же суперавторитарными методами пытаетесь работать в гораздо более сложном регионе, ну, подавить элиту вы можете, но развитие обеспечить нет. Потому что в регионе с городом-миллионником, с непатриархальной культурой, ну да, с раздраем элит, с кучей проблем, но в этом регионе стимулы жесткого авторитаризма не работают.
Ну и просто ручное управление до всего не дотянешься.
Ну как, там ручное управление очень правильное, там как бы свои люди в правильных
поставлены
местах работают, да, и при таком раздрае элит, который там десяток лет уже, управлять можно, но развитие не получается. Вы понимаете, в чем проблема? Вот так, как принято в полупатриархальных территориях делать, и то, кстати, могу сказать, что падение в Мордовии существеннейшего промышленного производства, то, что было проинвестировано, далеко не все оказалось жизнеспособно в кризис, а то, что Саранск город чистый, а в Йошкар-Оле вообще построили копии там Кремлей и прочее всего, я все пытаюсь узнать, за какие деньги, говорят, инвестор нашелся. Ну, вы знаете, вспомните Москву 30-х, как она была хороша.
Да, метродворцы. А вот, кстати говоря, от дворцов куда-нибудь давайте... Помните фильм Звягинцева, да, «Левиафан»? А вот этот поселок Териберка на Северном Ледовитом океане. А как таким поселком выживать?
Это не вопрос текущего кризиса. Это вопрос в долгую. Потому что они были созданы в рамках плановой советской экономики при предприятии. Ну, это как, не знаю, слобода при заводе. Нет завода, что делать в слободе?
Землю.
Ну, извините, только не на северах. Да, только... Нет, кто-то уходит в рыбу, и вот, везде есть теневые перекупщики, некоторых даже получается заработать. Но массовый вариант – это исход. Это исход, действительно. Остается какая-то небольшая бюджетка, и потом это тоже сжимается. И разумная власть, она этот исход планирует, смягчает, помогает людям перебраться из тех мест, где уже вряд ли экономика будет в рыночных условиях жизнеспособна. У нас пытались сделать несколько таких проектов, в основном за деньги Всемирного банка. Это была Воркута, Сусуман и Норильск. Но россияне очень крепкие люди, в Норильск они возвращались, потому что там северная пенсия. Ну, много чего интересного. Пока исход происходил из самых печальных мест, но проблема-то в чем? Для того, чтобы был исход, у вас должны быть ресурсы. А если ресурсов нет, вы куда поедете? Тут работают госпрограммы, это социальная функция государства. Но в нашем государстве сказано, что все на Северный морской путь, и поэтому исходы не приветствуются.
Хорошо, вот Юлия еще просит про проблемы Карелии. Мы, кажется, в прошлый раз вспоминали Карелию. Там политический кризис,
там экономический
аресты,
кризис.
И, ну, видимо, одно с другим связано.
Не могу сказать, я не понимаю здесь связи, то ли это очень низко.
Это же был экспортный регион.
Стоп. Ну, во-первых, начнем...
Приграничный, экспортный, лес.
Но начнем с того, что у нас были ограничения по вывозу леса. Западно-финские инвесторы пришли и потом ушли, потому что гарантий не было. Сократилось производство железной руды Костомукши. В Надвоицах остановился алюминиевый завод. Машиностроение лесопромышленное самого Петрозаводска тоже в чахлом состоянии. Извините, Кондоповский ЦБК был разорен и продан владельцам. Слушайте, ну вот так. Вот так. И это все наши внутренние институты.
Только.
Нет, не Сегерский.
Кондопога нормально.
Нормально?
Работала, да.
Нет.
У нее просто объемы снижаются.
Потому
что бумаги нужно газетные меньше.
Все это вместе легло. Спад промпроизводства уже по 2014 году был очень сильным. Он и в 2013 был. Рост безработицы был. И сейчас он достиг в Карелии уровень безработицы... Сейчас я смотрю, да, 8,5%, это много для России, в среднем по стране 5,9%. Спад инвестиций сильнейший. Карелия – больной регион экономически. Вообще на северо-западе не очень здорово, есть проблемы и в Архангельской области, но Карелия самый сейчас был больной регион в течение докрымских еще времен. Там все, что называется, все негативы слепились в одну кучку. И как вытягивать, это большой вопрос, власть должна быть вменяема. Если власть бодается с мэром без конца, то, наверное, ей не до экономики.
Да, это, конечно, грустная картина, то, что происходит там. А есть еще какие-то такие же вот болевые точки, может быть, 5-6, где действительно, ну вот, я даже не знаю, нужно вмешиваться, ну, любой власти, даже той, которая ждет там ближайшие 2 года повышения цен на нефть в 2 раза.
Ну, пусть ждут, да, это мистические вещи, я не комментирую их. Ну, что бы я сказала? По бюджетке совершенно точно должны быть федеральные решения. Простите, этот кризис создан федеральными решениями. Вот и федералам за него и платить. Как бы ни отбрыкивались, это ваша вина. И вы должны снять с регионов это немыслимое долговое бремя.
А как что значит снять?
Ну, во-первых,
заплатить?
Нет. Вот этого делать нельзя никогда. Потому что есть 2 типа регионов. Одни брали на инвестиции и просели. Другие тупо раздували расходные обязательства. Вот здесь действительно с каждым регионом надо работать. Первое. Все-таки ускорить темпы перевода в бюджетные кредиты. Да, должны быть какие-то профицитные условия. Но вот так жать масло. Вот, вы знаете, я вам сейчас скажу ситуацию просторечия. Из регионов жмут последнее масло, чтобы в итоге помочь меньшими объемами. Вот чтобы ты кишки вывернул, чтобы все порубал, а там, глядишь, мы тебе и поможем. Но простите, пожалуйста, если федеральная власть кишки не вынимает и не все порубает, а почему субъекты федерации должны вот до последнего уже, да, до последней портянки выжимать из себя? Я это не очень понимаю.
Потому что унитарное государство уже.
Да не, ну понятно, что решение принимает один уровень, а расходные обязательства несет другой. Какая это федерация? О чем вообще? Пардон, у нас это записано, что в бюджетном кодексе запрещены такие решения. Так они не законом, они указом. Не тушкой, так чучелком проведены. Где особенно тяжело? Ну вот есть, я бы сказала так, 3 типа. Первый – это стандартно-депрессивные территории. Иваново, Курган, где какой кризис не начнется, все тяжко. Сразу. Ну, больные. Второй – это инвестиционные активы. Они вложились, они инвесторов привели, им надо деньги отбивать. А все.
Типа Калуга, автомобилестроение.
Калуга, Калининград, вот ту же Мордовию стукнуло. По Пензе они что-то пытались сделать, по Ульяновску они пытались. Но прежде всего вот такие яркие примеры – это Калуга, самый яркий. Третье, кого стукнуло – федеральная агломерация. Там сжимается промышленность. Там, ну, конечно, объем потребления гигантский, но уже вот такого шикарного проживания ждать не надо. Но мы пока это не ощутили по той простой причине, по-взрослому, потому что задел был так велик, жирка была накоплена прилично, и вот он тает медленно.
То есть будет худеть. Ну что, спасибо. Сегодня у нас в московской студии «Радио Свобода» говорила о регионах и о кризисе бюджетов директор региональной программы Независимого института социальной политики профессор Наталья Зубаревич. А вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. My heart.